Старшины встали и начали поздравлять боярина. Чтение снова началось. Выслушав статьи, старшины и казаки говорили: «Все эти статьи нам надобны, кроме 22-й, в которой написано, чтобы для своевольных людей учинить полковника и при нем быть 1000 человек казаков реестровых. Если где учинятся шатости и измена, то полковнику этому своевольников унимать. А теперь мы бьем челом великому государю, чтобы пожаловал, у гетмана полковнику и казакам и у полковников в компании быть не велел, потому что от таких компаний малороссийским жителям чинится всякое разорение и обиды». Боярин отвечал, что государь пожаловал, велел этой статье быть по их челобитию. Поставили также следующие статьи. Первая. Старшины и все войско били челом, чтобы от нового гетмана не терпеть им такой же неволи и жесточе, как от изменника Демки, чтобы гетман никого не смел казнить и отставлять от должности без войскового суда и доводу. Второе. Старшины и все войско били челом, чтобы гетман без указа великого государя и без совета старшин к посторонним государям и никому, особенно же к Дорошенку, ни о чем не писал и из устно ссылаться не дерзал. Третье. Если малороссияне действительно заехали по реку Сож, то должны отступиться от занятых земель и вперед королевских земель не заезжать, а жить с королевскими людьми спокойно. Четвертое. Турецкий султан из-за Дорошенкова подданства начинает с королем войну. Так, если султан и Дорошенко наступят на Польшу, то гетману, старшине и всему войску запорожскому Дорошенку не помогать. И пятое. Гетману, старшине и всему войску никаких беглых людей и крестьян из Великой России не принимать, а которые приняты, тех отпустить. Потом боярин говорил: «Высланы были вами в Москву полковник Константин Солонина для прислушивания к переговорам между боярами и уполномоченными королевскими послами, где будет речь идти об украинских делах. Польские послы не согласились допустить ваших посланцев к переговорам. Но все, что в ответе о ваших делах было говорено, все полковнику Солонине читали. Так вперед вам своих посланцев на посольские съезды посылать не для чего. Одни только убытки и посольским делам затруднения. А как скоро на посольских съездах о ваших делах какой вспомин будет или договоры, то великий государь велит вас уведомлять письмами». Старшины положились на волю государеву. «Теперь, — сказал боярин, — объявите, какие вы хотите становить новые статьи». «У нас никаких статей нет», — сказала старшина. «Так 17 июня будьте в обоз государеву шатру для обрания гетмана». 17 июня, часу в 3, приехал в обоз Лазарь Баранович, архиепископ Черниговский, за ним пришел глава московских стрельцов Григорий Неёлов. Приехали генеральная и войсковая старшины и казаки, а перед старшиной несли государево жалование. Войсковые – клейноты, булаву, знамя, бунчук, литавры. Архиепископ говорил, чтобы прочесть ему новые статьи. Боярин велел читать, и когда чтение кончилось, объявил, что приступили к гетманскому избранию. Перед шатром в обозе устроили место, поставили на налое Спасов образ – булаву положили на стол, знамя и бунчук поставили у стола. Боярин и старшина вышли из шатра. Архиепископ говорил перед образом молитву. После молитвы боярин говорил на все 4 стороны. «Великий государь указал мне быть на раде для обирания гетмана. И вы бы по своим правам и вольностям гетмана обирали. Царское Величество положил гетманское обирание на ваше войсковое право и волю. Кого вы войском излюбите?» Изговоря речь, боярин отступил от стола прочь. Вольные и тихие голоса провозгласили гетманом генерального судью Ивана Самойлова. Полковники Райча и Солонина взяли избранного под руки и поставили на стол. Обозный Забелы и другие полковники поднесли ему булаву, укрыли знаменами и бунчуком. «На гетманский уряд я не желаю. начал новый гетман. «Но нельзя же мне не принять царского величества жалования, булавы и знамени. Только я объявляю, что великому государю буду служить верно и никогда не изменю, как прежние гетманы делали». Старшины, казаки и мещане закричали, что великому государю с гетманом служить готовы. Пусть Иван берет булаву и будет гетманом. Иван принял булаву, после чего все двинулись в шатер, отслужили молебен, и Лазарь Баранович привел нового гетмана к присяге. Новый гетман Иван Самойлович был сын священника западной стороны Днепра. Когда жители этой страны толпами переходили на восточную сторону, как более спокойную, перешел и Самойлович с отцом своим и начали жить в городе Старом Калядине. Молодой Иван Самойлович был человек грамотный, умен, хорош собою, ко всем ласков и услужлив, и потому скоро был поставлен в том же Калядине писарем сотиным. Приобрел расположение генерального писаря при Брюховецком, гречанного, и был сделан сотником в Веприке. Из сотников по просьбе того же гречанного поставлен наказным полковником Черниговским, и, наконец, на Глуховской раде при избрании многогрешного в гетманы Самойлович сделался генеральным судьёю войсковым. Падение многогрешного не нарушило спокойствие в Малороссии. Ссылка Серка не взволновала Запорожье. Здесь в это время явился вождь особого рода. Осенью 1672 года подьячий Семен Щеголев привез на Запорожье 5 пушек, ядра, порох и свинец. Подъезжая к Кошу, Щеголев выстрелил изо всех пушек и из ружей. Из Коши отвечали тем же. Священники вышли навстречу с крестами. Запорожцы поставили царские подарки на Майдане, где бывает рада, и объявили Щеголеву, что у них начальным кошевым и гетманом полевым Никита Вдовиченко, который пошел под Перекоп, не дожидаясь царских пушек. Объявили, что они примут государеву грамоту всею радую, как придут из-под Перекопа кошевой и войско. 17 октября войско из-под Перекопа пришло, но без Вдовиченко. 19 числа собралась рада. Выбрали кошевым Луку Андреева, читали царскую грамоту, королевскую и сенаторские. Когда царская грамота была прочтена, новый кошевой начал речь. «Братья, войско запорожское, кошевое, днепровое и морское, слышим и глазами видим великого государя премногую милость и жалование. Милостивым словом изволил увеселить, про наше здоровье велел спрашивать». Пушки, ядра, порох и свинец приказал прислать. Калмыкам, донским казакам, из городов охочим людям на помощь против бусурман к нам на Кош позволил переходить. Также чайками, хлебными запасами и жалованием обнадеживает. Только б наша правда была. «За премногую царского величества милость бьем челом!» — закричала рада. «А правда наша, конечно, будет». Полно нам без пристанища волочиться. Служили мы и с татарами после измены Брюховецкого, и во время Суховеева гетманства. Крымский хан со всего Крыма хлебные запасы сбирал и к нам на Кош присылал, и теперь, если б хотели, будет присылать. Только тот его хлеб обращался нам в плач. Нас же за шею водили и как овцами торговали. В неволю отдавали. Все добро и клейноты отняли. Пока свет будет, и Днепр идти не перестанет, с бусурманами мириться не будем. Кошевой начал опять. С нынешнего времени его царскому величеству, его королевскому величеству обещаемся Богом служить верно и неотступно. Братья, войско запорожское, кошевое, рада полная. Так ли моя речь к престолам обоих великих государей, христианских монархов? «Так, так, господин кошевой», — отвечало войско. «Воздадим же Господу Богу и великому государю нашему свету хвалу», — сказал кошевой, и в ответ грянули пушки и ружья. Потом пошли в церковь, к молебну. Щеголев проведал, что до его приезда на Ектеньях поминали прежде короля. Он стал говорить войску и священникам, что надобно поминать прежде царя, и его послушались. Потом Щеголев позвал к себе в курень Кошевого со старшинами и спросил: «Где ваш гетман Вдовиченко и откуда он на Запорожье пришел?» «Пришел он на Запорожье в нищем образе», — был ответ. «Сказался харьковским жителям: свят муж и пророк, дана ему от Бога власть будущее знать. Тому 7-й год, как велел ему Бог, дождавшись этого времени, с войском запорожским разорить Крым и в царе городе взять золотые ворота и поставить в Киеве на прежнем месте. Князь Рамадановский до этого доброго дела его не допускал и мучил, только его муки эти не берут. Писано, что сын вдовицы все земли усмирит. Теперь послал его Бог к войску запорожскому и в городах всякому человеку до сущего младенца велел сказывать, что он такой знающий человек, чтоб шли с ним разорять Крым. Как придет в Крым, 5 городов возьмет и будет в них зимовать. Бусурманы стрелять не будут, потому что он невидимо будет под города приходить. Стены будут распадаться сами, ворота сами же отворятся, и оттого прославится он, Вдовиченко, по всей земле. А наперед ему надобно перекоп взять и войско запорожское пожитками наполнить». Услыхав такие слова, многие люди покинули домы свои, хлеб в полях, и пришли за Вдовиченко на Запорожье. Собралась большая толпа, и войску запорожскому говорили, чтобы идти с Вдовиченко под перекоп. Кошевой Евсевий Шашол отказывал, чтобы дожидались пушек от великого государя. Но городовые люди хотели Шашола убить, кричали, что они шли не на их войсковую, но на Вдовиченкову славу. И кошевое войско на эти слова их все склонилось. Собрали раду. Шашола отставили, а выбрали Вдовиченко атаманом кошевым и гетманом полевым. Когда начали собираться под перекоп, спрашивали у Вдовиченко, сколько брать пушек. «Мне пушки не надобны», — отвечал Вдовиченко. «И без пушек будет добро. Слышал я, что вы послали к царю бить челом о пушках, и та ваша посылка напрасная. От этих пушек мало вам будет проку. А если вам пушки понадобятся, тогда который город бусурманский будет поближе и богат, в том и пушки возьмете». Только некоторые знающие люди не во всем ему, Вдовиченко, поверили и взяли 2 пушки. Всего пошло под перекоп 1006 конных да 1003 пеших. Вдовиченко шел до самого перекопа без отдыха, отчего у многих лошади попадали. А пришедший к перекопскому валу под город не пошел и промыслу никакого не чинил. Войско по своему обычаю ров засыпало, и половина обоза перебралась. Но перекопские жители начали из пушек и из ружей стрелять и наших людей бить и топить. Вдовиченко стал от стрельбы прятаться. И войско, видя, что он не такой человек, как про себя сказывал, от перекопа отступило. Дорогою булаву и бунчук у него отняли и хотели убить, но он скрылся. Вдовиченко не наказался перекопскую историю. Он явился в Барышевке и стал проповедовать прежние речи. Но тут его схватили и отослали гетману, а гетман отослал к Рамадановскому.